Мы начнем с вопросов, и потом мы постараемся на все эти вопросы ответить. Сказано в Талмуде, что каждый, кто испытывает траур, он чувствует горечь, он переживает о разрушении храма, он удостоится, он увидит, он удостоится, он видит радости Иерусалима. И мы хотим понять, что от нас хотят. Мы видим, что так много поколений уже прошло. Были такие праведные люди. Да? Если мы посмотрим на раньше, это Рамбам, Раши, Вильнский Гоэн, Раби Квейгер, кто бы это ни был, Рабицек Зильбер, они все не удостоились этого. Мы сейчас все сидим здесь, и мы горюем, мы плачем. Что это значит, что только тот, тому не сказано, только тот, кто будет действительно переживать, он будет плакать о том, что у нас нету храма, только он удостоится увидеть радость и утешение Иерусалима. Сказано, что Тиша Беав, 9 Ава, это праздник, это Моэд. У нас есть Песах, у нас есть Шавуот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур. И также Тиша Беав, 9 Ава, это праздник. Какой это праздник? Как можно этот день, это самый грустный день, это разрушение храма первого, второго. Даже Первая, Вторая мировая война, Инквизиция, изгнание из Англии, из Франции, они все были в эти дни. Какой праздник? Как это можно объяснить, как можно связать, что это праздник? Еще непонятно, мы сейчас дошли до самой высоты нашего траура. Эти 3 недели, они сейчас дошли до своего пика. И после того, как мы уже не слушали музыку, мы уже не кушаем мясо, вино. И это все сейчас пришло к тому, что мы уже не едим, не пьем, мы сидим на полу. Но завтра днем мы начинаем, мы встаем, мы уже не мы одеваем талит, тфилин, мы возвращаем порохет, мы украшаем синагогу опять. Как же так? В середину этого дня, это этот момент, когда начал гореть Бейт-Амикдаш, начал гореть храм. Это в этот момент, когда уже начинает гореть Бейт-Амикдаш, вдруг, после того, как мы все больше и больше чувствовали этот траур, сейчас нет. Мы чувствуем, что уже можно вставать. Как можно вставать? Сейчас начался гореть храм. Мы пройдем сейчас через Медрашим, через части Талмуда. Рабшим Шим Пинкас говорит об этом, Раб Моше. Расив Сихаим. Сказано, что нашу ситуацию можно сравнить с тем, что когда Хас Вашалом, не дай Бог, приходит человек на Шиву, в дом, где кто-то умер. И представьте себе, вы приходите в этот дом, и там умерла мама. Да? Хас Вашалом умерла, мама у нее оставила целую большую семью. Сейчас вся семья, она сидит на полу и приходит навещать, приходит утешать. Но там есть один маленький мальчик, да, ему 2-3 года. И он не понимает, что происходит. Он бегает, у него есть какие-то ролики, он играет в компьютерные игры. Он не понимает, что происходит. Он не знает, что здесь не так. И он радуется, он смеется, развлекается, он кушает сладкие. И когда это смотришь, это самое грустное, что есть. Потому что он даже не понимает, что мамы больше нет. И И он даже через пару месяцев, может быть, он даже, ему тяжело будет вспомнить о ней. И остальные, у них есть страшные горечь, страшные страдания, потому что они знали, что они потеряли. Когда смотришь на него, это очень похоже на нас. Мы сидим, да, мы живем в этом мире, мы постоянно суетимся, мы бегаем, мы думаем, что как бы, есть так много важных вещей. Но это связано с тем, что мы настолько далеки, настолько не забываем о сущности, забываем, что, чего у нас не хватает. В Талмуде Баабасра сам Мухаммад Бет говорится следующее, что когда был разрушен второй храм, то появилось много прушим. Прушим — это люди, которые более как-то ведут себя как аскетически, они отходят от этого мира. После того, как разрушен был храм, стало их много. Они перестали кушать мясо, перестали кушать, пить вино. Раби Йошуа встречает их, говорит: «Боны, мои дети, как же так? Почему вы не кушаете мясо? Почему вы не пьете вино?» Говорят ему: «Прушим, какое мясо, какое вино? Это мясо, это были карбонот, были жертвоприношения, был храм. И тогда можно было кушать мясо. Сейчас у нас этого нет. Как мы можем смотреть на мясо?» Вино, каждый раз, когда были жертвы, также выливали вино на мизбех, на алтарь. Сейчас этого нет, это разрушено. Мы не можем смотреть на вино. Говорит им Раби Йошуа: «Если так, то как вы можете кушать хлеб? Были менахот, были жертвоприношения, которые были из муки». Они говорят: «Это хорошо, действительно так, мы больше не будем кушать хлеб, будем кушать фрукты, овощи». Говорят: «Фрукты, это тоже, это были бикурим, были первые фрукты, которые у человека были, он посадил дерево, он ждал долго, наконец-то есть фрукты, он приносил их в храм, как вы можете кушать их?» Они говорят: «Да, мы будем кушать только те другие фрукты». Говорят: «Но что, что будет насчет воды?» Да. Каждый год в Суккот это была потрясающая радость. Выливали воду на мизбеах. И как же можно пить воду? Они не знали, что ответить. Еще им сказал, что да, без траура невозможно, потому что все-таки у нас нету храма. Но нельзя делать больше. Наш еврейский народ как целое не сможет себя так вести. С таким, такой интенсивный траур. Так жить постоянно это невозможно. Поэтому да, нужно кушать мясо, нужно пить вино. Говорит Виленский Гоэн: от этой Талмуда мы выводим наши традиции. Весь год без вина, без мяса нет. Но с Рош Хойдеш, начало месяца Ав, это мы можем делать. Поэтому будем это делать. Без, вообще, без воды, без еды это невозможно. Но в Тиша Биах это возможно. В Тиша Биах мы вообще ничего не делаем. Мы не кушаем, мы не пьем. Получается, что в общем-то это должно было быть наша какая-то нормальная реакция. Шлоа Кодеш, рэб Ишай Хорвиц, жил там, 400 лет назад, он был равом в Франкфурте, потом в Израиле. Он говорит, что он сам слышал басколь. Он пишет в Шнелуха Сабрис, что он сам слышал голос с небес, который обратился и сказал, что если бы мы понимали хоть частицу, хоть одну часть этого царя Шхина, этого страдания, что Всевышний испытывает тем, что мы находимся в Галуте, мы находимся в диаспоре, если бы мы немножко это понимали, мы бы не могли, невозможно было бы наслаждаться в этом мире ничем. Мы бы, у нас бы был постоянный траур. Если бы мы знали хоть чуть-чуть, что это значит. Но мы не знаем, что это значит. Когда мы открываем Шулхан Арух, в самом начале, Третье, в самом-самом начале Шулхан Арух сказано, что каждому, у кого есть немножко Ират Шамаим, каждому, что есть, у тебя есть трепет перед Творцом, следует переживать и страдать от того, что у нас нету храма. Это Шулхан Арух говорит всем, он не говорит каким-то, он говорит, если человек, ты еврей, ты понимаешь, что тебе не хватает, что был храм, сейчас его нет, тогда автоматически ты страшно переживаешь. Аризал пишет, что эти 3 недели, это понятно, что каждый человек садится днем и начинает плакать. Эти 3 недели, они для... к этому все идет. И Тиша Б'Ав именно сейчас. Ихэцкел Абрамский сказал, что один из 6 вопросов, которым каждому из нас зададут в следующем мире, когда мы попадаем туда, будет звучать «Ципита ли Ишуа?» Ожидал ли ты, испытывал ли ты ожидания к избавлению? Ты ждал избавления, прихода Машиаха. И говорит Рав Хацкел, что не сказано, надеялся ли, что будет уже Машиах, будет избавление, уже будет все больше. Нет, сказано ципия. Ципия – это страшное ожидание. Это что-то, что ты уже не можешь. Ты уже каждую секунду говоришь, ну где, где он? Если бы было сказано, надеялся, мы бы с этим, может быть, еще справились. Но Рав Хацкел Абрамский сам сказал, что я не знаю, насколько я смогу на это ответить. Что человек, он вот уже что-то, уже кто-то опаздывает, он постоянно говорит, ну где он? Где это избавление? Мы далеки, мы очень далеко от этого. Если человек потерял какой-то драгоценный камень, на песке у него упал какая-то жемчужина, бриллиант, начинает его искать, ищет, не может найти. Через некоторое время он потеряет надежду. Но если у него есть леска, у него есть веревочка, которая прикреплена к этому камню, он постоянно ее тянет, он постоянно как-то... И он знает, она где-то там внутри, у него там есть узел, она никуда не лезет. И это занимает время, но он знает, она в конечном итоге я ее получу. Постараемся сейчас прийти вот к этому чувству, что у нас есть что-то в руках. Когда был второй храм построен и устроили праздник, потому что еврейский народ, 70 лет прошло, мы возвращаемся в Иерусалим, мы строим второй храм. Сказано, что в Талмуде говорится страшная вещь, что когда вернулись люди и построили этот храм, среди них было много людей, хотя прошло 70 лет, которые еще видели первый храм. Это были левиты, это были коаним, они еще участвовали, они видели, что такое был первый храм. Сказано, что хотя был большой праздник, люди пели, танцевали, но плач тех, кто видели еще первый храм, он был настолько горек, насколько громко люди переживали, они кричали, что они видели разницу между вторым храмом и первым. Их плач заглушал все пение, всю радость, которая присутствовала в этот момент. У нас был Бейт Хамикдаш, но это уже было не сравнить с тем, что было до этого. А где мы находимся? В Тиша Б'Ав у нас большая проблема. Потому что в Песах я знаю, я должен сесть и скушать мацу. В Рош ха-Шана у меня есть мицва услышать шофар. Иду, дуня в шофар. Потом у нас есть, конечно, Суккот. Я пошел в Сукку, я сижу, потом в Шалаше. Тиша Б'Ав – это плач. Бехи, плакать – это очень тяжело. Когда мы идем на свадьбу, и там есть потрясающе, там все танцуют, радуются, все участвуют. Но когда мы видим, идем на похороны, на похоронах только самые близкие люди плачут. Только они чувствуют по-настоящему, что они потеряли. Остальные смотрят в пол, смотрят и стараются как-то избегать этого. Те, кто по-настоящему понимают, что они потеряли ближнего человека, очень близкого человека, они плачут, у них это внутри. Это надо посмотреть, чтобы я не был отрезан от этого. Если человек от этого минутак, от этого он полностью отсоединен. Да? Это что-то, это мои чувства. Да? Гораздо проще сделать какое-то действие, я выполнил уже мицву, я уже сделал, что от меня полагается, от меня ожидается. Здесь это что-то внутри. Наши раввины, наши мудрецы, они не были наивными людьми. И они не были какими-то, и не сейчас, они какие-то сентиментальные люди, которые очень чувствительны. Хатам Софер, Хасам Сойфер, он был потрясающий сильный человек, да, и физически, и как он был манник, он был лидер венгерского еврейства. Каждый эрев тишева, перед, когда мы готовимся, у нас трапеза, мы сидим, опять же, уже на полу, он набирал стакан слез, и в него он макал свой хлеб. Но был стакан полный слез. Это не сентиментальность, это что-то по-настоящему. Когда человек знает, что это такое, это из него это выплескивается. Это нужно автоматически. В Мишна Брура приводит, что Шло Хакодыш говорит, что когда мы у нас праздничная какая-то трапеза, в шаббат, в праздники или полупраздничные дни, когда мы говорим Беркат Амазон, после мы заканчиваем трапезу, мы сейчас будем говорить молитву после еды, мы говорим Шир Амалот, одну главу из псалмов, которая говорит о песне, которая пелась левитами Бет Амикдаш в храме. Пишет число, что и так во всех почти сидурим, это можно найти в молитвенниках, что в другие дни, не праздники, мы говорим Аль-Нерот Бавель. Это Тилим 137. Мы говорим эту главу перед тем, как мы начинаем благодарить Всевышнего за эту еду, которую я только что слышал. Мы говорим Псалм 137. Как он начинается? Первое его верс. Аль-Нерот Бавель, Шам Яшавну. Мы сидели на реках Бавеля, в вавилонских реках. Шам Яшавну, там сидели. Гам Бахину, тоже мы плакали. Безахрейну Эцион, когда мы вспоминали о Цион. Цион — это Иерушалаим. Давайте немножко поймем, что там происходило. Что точно действительно там происходило в этот момент. Еврейский народ с страшными потерями, да, там, ну, миллионы людей были истреблены. Нас выводят из Иерусалима, из Израиля. Нас ведут в Галут, в диаспору, в сторону Бавлю, в Вавилонии. И когда мы туда приходим, во-первых, сказано, что Навуходоносор, царь, вавилонский царь, он со всеми своими вельможами, он смотрит, как привели нас, он видит царскую семью царя Израиля, он недоволен, что они идут так свободно, они нагружают всех царей Израиля, чтобы они вот так вот шли вниз, лицом в грязь. У нас каждый человек, он потерял все, что у него было, и все имущество, и все свои семьи. Сказано, что у людей была страшная жажда после того, как они их вели. Они начинают пить эту воду. Эфрат, это вода была совершенно другого качества. И сказано, что сотни тысяч людей погибли от этого. И в этот момент, когда полная катастрофа идет, о чем мы плачем? Еврейский народ, давайте познакомимся, кто такой еврейский народ. О чем мы плачем в тот момент, когда мы там сидим? Сказано, Захрейну от Цион, мы плачем от Циону Иерушалаим. Мы плачем о том, что мы потеряли. Мы не плачем о том, как нам жалко себя. Как же мы все-таки будем сейчас существовать в таком... Мы плачем от Цион, мы плачем о Иерушалаим, то, что мы потеряли. Представьте себе, человек, он попал в какую-то страшную автокатастрофу. Лалейну. Он лежит в больнице, его перебинтовали всего. У него одни переломы, у него все болит страшно ему. И когда начинают его как-то там родить, он там что-то шепчет, он говорит, ой, как же так, я не могу одеть тфилин, да, я не могу пойти в синагогу, я не могу помочь кому-то, я не могу сделать что-то хорошее. Да? У него страшные боли, все как бы все. Но об этом он переживает. Гамбахин, мы плакали, мы там сидели, действительно, о чем мы плакали? Поэтому Ирмияу, когда Ирмияу, пророк Ирмияу, который написал Эйха, он сидит вместе с нами там, он говорит, что почему вы раньше не плакали? Если бы вы раньше плакали, мы бы здесь бы не были. Потому что этот плач был не о том, что как нам плохо здесь. Захрейн Ацин, мы вспоминаем Ацин, мы вспоминаем Иерушалаим. Говорит Ирмияу, если бы вы бы вот так вот себя вели раньше, мы бы сюда не дошли. Храм был бы еще с нами. Но его никто не слушал. Меня никто не слушал. Он страдал от этого. Его бросали в подземлю. Ирмияу, он не обижается на еврейский народ. Он говорит, ну почему вы раньше не плакали? Эта любовь еврейского народа, она выше всех любых страданий. Есть две истории, которые идентичны практически. Одна в инквизиции, во время инквизиции, во время Холокоста, во время Второй мировой войны. А в инквизиции это был человек, у которого был все. Он добился очень высокой позиции в Испании. И когда он начался инквизиция, он решает все покинуть. Он берет свою жену и своего сына. И они убегают, они все теряют, все материальное свое, все величие, всю честь. И по дороге ужасно трагично, он теряет свою жену, молния, из-за молнии они на маленьком кораблике там, и также он теряет своего сына. И та же история в Холокосте, когда у человека был огромнейший целый клан, семья в Польше, он был очень богат, у него были 4 дочки, 5 сыновей, родители, все было. Приходят нацисты, сначала он теряет все свои деньги, все свой дом, потом он теряет своих родителей, потом своих детей, потом свою жену. И оба этих еврея, они говорят, Кодыш Боруху Хашем, да, мой творец, забрал мне все мое имущество, забрал мне родителей, забрал мою жену, моих детей. Ты даже забрал мне возможность что-то исполнять твои мицвот, твои заповеди. Но одну вещь, веру в тебя, ты никогда у меня не сможешь забрать. И так мы сидим там, у Эфрата, в Вавилоне. И за охраной Цин мы плачем о том, что у нас нету Иерушалаима. Это у нас никто никогда не сможет забрать. Медраш Шир а-Ширим, песня песней, которая говорит о вот этой потрясающей любви между Ашемом и еврейским народом. Рассказывается, что там говорится о разрушении храма. Говорится, что хойлас навши, что наша душа болит от любви к Ашему, Творцу. У нас были пророки, у нас были мудрецы, у нас было наказание. Если человек что-то делал не так, он получал по голове. И он получал прощение за это. У нас был храм, сказано, что любой человек, кто ночевал в Иерушалаиме, он ночевал без, он просыпался уже без грехов, потому что постоянно приносили жертвы. Это что-то, это все творение от этого получало огромное благословение, огромную чистоту. Представьте себе, у вас есть каждый день Йом-Кипур. Просыпаетесь, вы чувствуете себя чистым, вы чувствуете себя совершенно, нет этих пятен, нет вот этих вот, что я за целый год у меня набирается. Пророки, это значит, что я мог пойти и получить наставление, как мне жить. Человек может прожить 120 лет, и он думал, что он идет в одно правильное направление. Ему скажут, нет, на самом деле от тебя ожидалось, ты там мог, там был твоя суть, там была твоя сущность, твоя цель была там. Ты пошел к пророку, у тебя была смелость спросить, что от меня требуется. Он тебе скажет. Скажет, что когда Рабин Гамлиэль умирает, это как раз разрушение храма. до него, до того, как он умер, никто никогда не учился сидя. Все учили Тору стоя. У нас была такая позитивная, такая радость, такая энергия. А Торы никому не пришло в голову, чтобы сидеть и учиться. Никто никогда не сидел. Тора была совершенно на другом уровне. Мы постараемся теперь вернуться к нашим вопросам. Если мы увидим, что написано в Талмуде, в Тубот, это нам действительно поможет. Тубот самый Зайн, Амудбет, сказано так, что самых Вав Амудбет. Рабби Йоханан бен Закай, это тот мудрец, который остается от во время разрушения храма. Он ведет еврейский народ. Начинает все сначала. Он вышел из Иерусалима, и он скачет на своем осле, и вдруг он видит страшную вещь. Одна девушка, еврейская девушка, она собирает еду, собирает какие-то колосья, пшеницы между отходами, между арабских животных, какие-то там ослы, верблюды. И вот она там, во всех этих отходах, она собирает немножко какую-то еду. Когда она его видит, она бежит к нему и говорит: «Ребе, мой учитель, пожалуйста, помоги мне. Парнасейни, дай мне какой-то достаток». Он говорит, он спрашивает: «Кто ты?» Он говорит: «Я дочка Нагдимона». Нагдимон был один из трех самых богатых людей в Иерусалиме. Они были, это был Калба Савуа, тесть Раби Акивы, был Нагдимон, был Цицис бен Кесис. У каждого из них было достаточно продовольствия, воды и дерева, чтобы Иерусалим смог продержаться около 20 лет. Но так как вся проблема была, что израильский, еврейский народ, он был раскрыт на несколько групп, и была одна очень такая группа революционеров, они сказали, что мы будем бороться до конца. Они пошли, они уничтожили все запасы. Они сожгли все, что есть, чтобы люди понимали, что у них нет выбора, им нужно будет бороться. Они не послушали мудрецов, которые сказали, что нужно сделать мирный переговор, и мы спасем храм. Они сказали: нет, мы будем бороться, мы хотим доблестно помереть, погибнуть. И они пошли против мудрецов, и это привело к катастрофе и смерти миллионов людей. Она говорит: я дочка этого богатого человека. На что Рабби Йоханан бен Закай, его реакция, он говорит: ашрейхем, счастливы, насколько вы счастливы, еврейский народ, что когда мы делаем то, что от нас требуется, мы идем за Творцом, мы идем по правильному пути, мы делаем, выполняем заповеди. Никто, нету никакой нации, нет никакой культуры, которая может нами вершить, нами править. Но когда мы не делаем то, что от нас требуется, то мы не просто как-то не можем преуспеть в этом мире. Мы падаем в самый-самый низ, к самому низкому народу. Даже не к этому народу, а к животным этого народа. Спрашивает Мараль, что значит ашрейхам? Насколько прекрасна это судьба еврейского народа, насколько мы радостны, что такое происходит. Значит, это радость, что еврейский народ идет самый-самый низ. Это радость, когда нацисты нас смотрят как на крыс, на какой-то муравьев. Это что-то в этом есть, как-то чему-то, мы можем чему-то гордиться этим. Это секрет Тиша Б'Ав. Говорит Рабби Йоханан бен Закай: да, ашрейхем. Сказано в Кузари, что Рабби Иуда ха-Леви пишет, что есть 5 уровней в этом мире людей. 5 уровней это есть минералы, есть камни, да? Потом есть растения, потом есть животные, потом есть люди, потом есть еврейский народ. Это не шовинизм, это не расизм. У еврейского народа есть особая функция. Это свет всех народов. И говорит Бескорав, что когда умирает животное, допустим, оно не становится растением. Растение умирает, оно не становится каким-то камнем, оно полностью растворяется. То же самое человек, он, когда он умирает, да, когда он не становится человеком, он не превращается в животное. Некоторые люди, они животные, так и так. Но в еврейский народ тоже, когда мы не делаем то, что от нас требуется, мы не становимся просто как все народы. Мы падаем в самый низ. И это чувство, что у нас есть такое эксклюзивное право на то, что мы получаем от Ашема по голове. И это очень тяжело. Это очень больно. Но это показывает, когда мы видим на улице, что кто-то, какой-то человек шлепает своего какого-то ребенка, мы понимаем, это его папа. Он не будет шлепать кого-то другого. Да. То же самое здесь. Если мы понимаем, что это совершенно нерационально, это нелогично, то, что происходит с еврейским народом, да, то, что мы здесь сейчас, это что-то выше всех-всех прав, природы, истории. Если у других народов нет такого, чтобы отмечать праздник в день, когда они понесли поражение. Да? Нет такого. У еврейского народа есть Моед, Тиша Беав, это праздник, когда у нас самое тяжелое время. Это все, наши все поражения, начиная с разведчиков, которые пришли в этот день, когда еврейский народ плакал зря. Да? И так во всю историю это было именно тот день, когда мы видели, как Хашем правит этим миром, и как мы, когда мы идем не в ту сторону, да, мы не выполняем нашу функцию, мы не действительно живем как свет других народов, тогда мы не просто опускаемся немножко, мы падаем в самый низ. Но этим мы видим, что Хашем с нами. Сказано, что есть один капитул Телим, Мизмор Асаф. Там сказано, что храм был разрушен, Ашем разрушил полностью все строение. И спрашивают комментаторы, почему это называется Мизмор, это песня. Да? Должна быть кина, то, что мы читаем Тиша Беав, это что-то очень-очень грустное. Отвечают, что нет. Есть такой пример, Мадраш приводит пример, что король, он построил хупу на праздничную свадьбу для своего сына, и все было готово, огромнейший пир. И вдруг он узнал, что его сын повел себя страшно, недостойно. Он пришел, он разрушил все, что там было. Разрушил всю эту красивую хупу, весь пир, столы, музыка, все было разрушено вдребезги. И когда главный учитель, частный учитель, ну, этот принц был воспитанником, он, когда он это увидел, он начал плясать, начал радоваться. Что тут радоваться? Что ты радуешься? Нет. Конечно, радуюсь. Кто должен был получить по-настоящему? Принц. Но так как наказание, да, получилось на самом деле все эти материальные, все эти физические вещи, это повод к радости. Поэтому ты не измолялся. Но если Песах — это свобода, в Шавот — это Тора, в Рош ха-Шана — это Дин, это справедливость, это суд, в Суккот — это радость. А что такое Тиша Беав? Тиша Беав — это не просто, это не грусть. Это связь, это кешер. Это я вижу, что Ашем, у нас с тобой огромнейшая любовь и связь. Да? Мы неразлучны. Вот это вот связь. Поэтому, когда в Хацот, когда в полдень, это тот момент, когда начал гореть Бейт ха-Мигдаш, храм. В этот момент мы встаем, мы одеваем талит, мы одеваем тфилин, мы украшаем синагогу опять. этот момент, когда мы встаем, хорошо, мы идем дальше. Да, мы получили, мы выучили этот урок. Мы поняли, что ты от нас что-то хочешь. И ты желаешь постоянной связи с тобой. И чтобы мы никогда об этом не забывали. И когда мы это понимаем, у нас есть это чувство, что этот кешер, эта связь, она никогда не порвется. Яйвец Рыбяков из Эмдена пишет в своем сидуре, что самое большое доказательство, что есть Творец, есть Тора, это история еврейского народа. Это то, что сказано в Талмуде. В Талмуде сказано, что мы говорим Шмонесре, что Ашем, ты всемогущий, ты великий, ты грозный. Но было время, во время Ирмияу, других пророков, они сказали, как мы можем сказать, что ты грозный, ты великий? Посмотри, что происходит. Да, еврейский народ прям под всеми. И мы такой хил Ашем. Как это может быть? Ответ приходит Аншник на Сагадоле, пришли в Великое Собрание, они сказали, в Амида написано именно все вот эти качества. Потому что Ашем говорит, что если ты можешь в этом мире себя показать так, что ты даешь этим злодеям делать эти вещи, и ты себя контролируешь, Йохал. И с другой стороны, ты оберегаешь еврейский народ. Если мы посмотрим на всю историю, мы видим, что это совершенно необъяснимо, что мы все еще здесь. Один раввин, молодой раввин в Англии, в Шлома Фархи, он пошел по районам разным и спросил людей, как вы думаете, сколько евреев в мире? Количество евреев. Сколько? Сейчас 7,8 миллиардов человек. Сколько из них евреев? Ответы были от 1,5 миллиарда, 700 на 300. Потому что постоянно же евреи. Везде же евреи. Это в Англии, это не, я не знаю, какой-то там деревня. И на самом деле нас 18, больше 18 миллионов. Это 0,227%. Это ближе всего к нулю. Да. И на самом деле, да, это мы здесь. Мы были здесь, мы будем здесь. Да. Хай, Вакаян. Да. Клал Исраиль, еврейский народ будет постоянно, потому что Ашем всегда с нами. И вот этот вот кеш, вот эта вот связь, которая у нас есть с Ашемом, это для нас Тиша Б'Ав. Мы спросили, что каждый, кто показывает траур по Иерусалиму, то он заслуживает, он видит радость Иерусалима. Не сказано, что он увидит, он заслужит в будущем. Он видит это сейчас. Сказано «роэ», «зохэ вэроэ». Он сейчас достается, он видит это своими глазами. Потому что это постоянно происходит с нами. Мы спросили «моэд», что это за праздник? Мы понимаем, что это действительно праздник. Праздник – это день, который дает нам какой-то свет. Он дает нам свет в нашу жизнь. И Тиша Б'Ав, он дает этот свет. Он дает это, мы понимаем, что происходит. Это возвращает нас, и мы видим что нас возвращает к нашей связи, к нашей любви и к нашему passion, к нашему постоянному чувству, сильному чувству, потому что у нас вернуться то, что у нас не хватает. И поэтому мы завтра днем мы встаем и мы начинаем работать максимально, стараться над тем, чтобы действительно мы не только желали этого, не только к этому стремились, но мы действительно это получили обратно.